формы и содержание мышления. «Ничего не понимаю!» – вырвалось у Пуха. «Так есть дома кто или нет?» «Никого нет». Откуда ты из Винни-Пуха? Этот фрагмент. Читаю книгу философа Мераба Мамардашвили «Формы содержания мышления». Ну как читаю? Читаю, ничего не понимаю, как Винни-Пух, собственно. Ну, знаете, вот бывает, читаешь, не понимаешь что-то, а в мышлении что-то все-таки само собой перестраивается. То есть вот тут как пища, которая, текст как пища, он заходит, переваривается и создает какие-то сам новые какие-то структуры в твоем мышлении, помимо вообще твоей воли. Ты просто считываешь текст, в котором тебе ничего не понятно, а потом в голове у тебя что-то начинает происходить непонятным образом. Так как ничего не понимаю, решил отложить книгу в сторону и поразмыслить над самим заголовком книги «Формы и содержание мышления». И тут ко мне стали пробираться откуда-то непонятно мысли на этот счет. Мышление мне представилось в виде русла рек. По ним течет вода информации. Карта течения рек у каждого из людей задана индивидуально. И вот эта структура рек определяет мышление человека. По рекам может плавать что угодно, хоть мусор, хоть полезные там кораблики, допустим. Но маршруты этих рек, куда они впадают, куда текут, одни и те же. Ну, можно другую аналогию привести, которая мне тогда привиделась. Мышление можно сравнить с электронной микросхемой. Или же наоборот, не наоборот, с антенной, которая улавливает мысли. Какая у тебя будет конструкция антенны мышления, то соответствующие мысли ты на нее поймаешь из пространства. Такие три аналогии, как русло рек мышления, как электронная схема и как антенна, образы. И возникает вопрос, а какие схемы мышления присутствуют у тебя? По каким схемам ты мыслишь? Для этого нужно наблюдать за своими мыслями и искать там повторяющиеся сюжеты. И при их анализе обнаружатся классические вещи по Карлосу Кастанеде. Выяснится, что схемы мышления замыкаются на страхе, жалости к себе. Кстати, знаете, что когда вы жалеете других, на самом деле вы так жалеете сами себя. Это замаскированная жалость к себе. Ну, себя как-то не позволяет чувство собственной важности жалеть. И поэтому идет проекция, и ты начинаешь жалеть кого-то другого. Отследите за собой. Если вы кого-то жалеете, значит, вы жалеете сами себя на самом деле. Три вещи. Вот по Карлосу Кастанеде, ну там их больше, но все равно. Страх, ну, там был страх смерти, жалость к себе и чувство собственной важности. Вот к этим составляющим истекается мышление. Ну, проще всего рассмотреть мышление и его план на примере страхов. Например, если вы отследите, будете наблюдать сами за собой, то увидите, что схема запугивания себя одна и та же. Меняется лишь содержание страха. Ну, вспомните, чего вы в последний раз боялись. Вспомните. Потом вспомните, чего вы до этого боялись. И попробуйте найти что-то схожее. И вы обнаружите, что меняется лишь содержание страха. А сам страх работает по одной и той же схеме. Эти страхи катаются по руслам нашего мышления, как на горках дети в аквапарке. Ну, такая аналогия сама собой выскочила, но очень похожая. Горка, она ж страшненько ехать по этой горке, но ты все-таки едешь. Ну, то есть страхи вот нашли свое русло, по которому они могут пугать человека. Схема. Создана схема. Она как бы безинформативно создана, а эмоционально создана эта схемка. А потом она просто втягивает в себя, ну, сейчас как губка, воду, например, или как антенна, которая настроена только на канал страха. Ну, то вы можете на телевизоре выбрать множество каналов, но одни люди выбирают почему-то фильмы ужасов, а другие – комедии. А третьи – детективы, четвертый вообще ничего не смотрит. Вопрос, на какой канал настроен телевизор? Вот эта схема, вот этот прием у каждого человека как бы своя. И вот кто-то настроен на определенный, допустим, вид страха. Вот канал. А по каналу, соответственно, могут показывать разные страшилки, но сюжет у этих страшилок будет один и тот же в корне. Ну, в общий сценарий. Просто будут меняться актеры, будут меняться ситуации. Человек будет бояться одного и того же. Я это наблюдаю, но мне уже, конечно, смешно. У себя-то я это выследил, но то, что другие люди делают, как они боятся? Я со стороны смотрю, я понимаю, что это страх, ничего, он пустой. Но они-то прям трясутся, ну, это эмоционально сильнейший захват. Я знаю, что когда они сейчас этот страх победят, ну, когда там закончится, то, из-за чего они волнуются, ну, наступит, допустим, время, там, боятся поездки на море, например, или путешествия дальнего, или какой-нибудь, или свадьбу в ожидании, тоже какой-нибудь страх может быть. Когда это событие происходит, вроде бояться уже нечего. Но возникает новый страх на этой же самой схеме. Ну, человек опять начинает бояться. В этот момент, можно сказать, неорганические существа людей жрут, питаясь эмоциями. То есть находится схема страха, по которой человека можно разводить. Люди вообще скажут, ну, немножко не то, что глуповаты, но невежественные. Невежественные. И неосознанные. Большинство людей просто спит с открытыми глазами. Ходят, они не проснулись, они вообще не понимают, что происходит. Пока они не отделятся от мыслей, не поймут, что мысли – это не они, что эмоции – это не они, а это сон фактически. Как люди во сне, допустим, вы спите и не понимаете, что во сне – это сон. Вот точно так же в бодрствовании происходит. Один в один, собственно. Сюжеты вокруг нас крутятся, а мы как эти марионетки. Если мы не осознаем, что эмоции и мысли – они не наши. И вот когда у вас станет получаться отделяться от эмоций, вы тогда поймете, можно сказать, прозреете. Может, это называется просветлением. Чего вам, собственно, желаю. Насчет страхов. Получается, что неважно, какую информацию мы будем загружать в себя, ну, не только про страхи, а про схемы мышления, она все равно, эта информация, будет циркулировать по одним и тем же каналам и причаливать к базовым выходам, таким как страх, чувство собственной важности, жалость к себе, ну, какую-то зависть. Вы понаблюдайте, если, к чему ведут все ваши мысли. Если вы их покрутите до конца, то увидите, что конечные точки, куда стекает информация, одни и те же. Пути все одни и те же проложены. Просто по ним течет разная информация, которая попадает из новостей, например. Из новостей отправляют вам в память новую информацию, какое-нибудь событие, страшилку. И она поплыла, как пароход по речке. И причалит опять же, причал страх, ненависть какой-нибудь. И вы будете бояться. Потом, когда событие закончится, на следующий день вам загрузят новую партию, и опять кораблики повезут ее по тем же самым маршрутам. Человек будет бесконечно бояться, пока не умрет. Что делать? Извечный вопрос. Ну, уже можешь сами додуматься, в принципе. Что нужно менять сами схемы мышления, перестраивать их. Как же улучшить тогда мышление? Как сделать так, чтобы к тебе приходили какие-то необычные мысли, да и чтобы они приходили по делу, чтобы к тебе не приходили всякие страхи? Я, конечно, планирую сделать об этом отдельный курс по мышлению, но начало я вижу в том, чтобы отследить свои схемы мышления, просто наблюдать за ними и классифицировать их. Это начальный этап, с этого нужно начинать. Первый этап – отделение своих схем. Вы наблюдаете, на какие темы вы боитесь. Если у вас это получится, вы уже совершите прям рывок в своем саморазвитии. На следующей стадии можно будет эти схемы модифицировать и изменять. Но самое базовое – это наблюдение. Для 99% людей это просто… Ну, вы уже превзошли 99% людей, потому что вы слушаете эту заметку, и вы хотя бы, ну, я надеюсь, понимаете вообще, о чем идет речь. Для большинства людей в принципе непонятно, как эмоции, которые они испытывают, могут быть не ихними. Как мысли, которые крутятся у них в голове, могут быть не ихними. Для них это непонятно. Хотя простейший пример, когда ты послушал музыку, она звучит в своей голове, песня навязчивая. Ты же не будешь говорить, что это ты играешь ее. Она просто извне, и клеточки там ее повторяют. Может, там зеркальные нейроны, кто там их повторяет. Но это же не ты ее повторяешь, ты хочешь от нее избавиться. И не можешь. Ну, на начальных этапах не можешь. Но нельзя же говорить... Неверно, точнее, будет говорить, что это ты воспроизводишь эту музыку на автомате. Нет. Напомню, что вы не управляете своими мыслями. Если бы вы их управляли, вы бы могли бы, оп, вот так, такой жест сделать, и они бы замолчали бы все, по вашему велению. И вы бы ни о чем не думали. Но так же не получается. Значит, чьи мысли? Не ваши. Ну, логический вывод, по-моему. Научитесь вот так делать, оп. Чтобы они замолчали. Мы, кстати, стало уже получаться, ну, даже на минуту, на две. Я могу лежать и ни о чем не думать. Ну, конечно, тяжело, я вам скажу очень. Просто лежишь, и мыслей никаких нет. Но к этому, вот как раз к этому нужно стремиться. И это и есть саморазвитие. Остановка внутреннего диалога. Начинается она с того, что вы прекращаете мысли в своей голове, что они останавливаются по вашей воле. Но начинается вообще все это. Начинается с того, что хотя бы начать просто наблюдать. Просто наблюдать. Это будет уже сверхдостаточно. записывайте, не знаю, на бумажке, потому что страхи-то повторяются, и можно просто забыть их. Что ты боялся вчера одного, сегодня другого. Если начать записывать, вы потом будете хохотать неделю, наверное, когда-нибудь. Ну, не неделю хохотать, а когда вы увидите, что ваши страхи повторяются один за одним, вы боитесь одного и того же, и думаешь, ну сколько можно? Вот же эта схема, вот я ее вижу. Кстати, когда будет состояние, когда ты хохочешь внутри себя, вот это, кстати, очень, значит, вы переходите на новый этап, когда вы осознаете весь этот бред, и вы эту схему схлопнете, у вас будет хохот. Ну, возможно, что будет хохот. Изменять нужно мышление. Для этого нужно развивать силу сознания. Сила сознания начинается с развития наблюдения. И тогда схемы вот эти устоявшиеся, они начнут плавиться, перестраиваться. Например, когда... Ну, я, допустим, отследил схему повторяющегося страха. Вот каждый страх, он на самом деле имеет глубинный страх. То, чего из-за чего мы боимся на самом деле. Этот страх, там, допустим, испытал грудной ребенок там, в 3 месяца, например. И он просто повторяется в различных вариациях сейчас во взрослой жизни. Но это трудно понять, это нужно пережить хоть раз. То есть хоть раз нужно погрузить, ну, я не знаю, как только вы это сделаете, на холотропном дыхании, например. В сильно измененном состоянии происходит погружение в те слои памяти, в прошлое уходишь, и там можно вспомнить, что было с тобой в детстве, и найти вот ту первую базовую эмоцию, на которой все это закрутилось, завертелось. И когда вы это найдете, все остальное рассыпется, вы даже забудете, что вы чего-то боялись, чего-то нервничали, вы будете смотреть и думать, ёлки, как я вообще мог это... Это же бред! Такая ерунда, а люди вокруг вас вообще станут... непонятны просто, потому что они будут бояться просто такой ерунды, которая для вас уже вообще ничего не представляет. Но это нужно найти базовый этот, ну, базовую эмоцию, базовый страх. Ну, приводит пирамид, пример с детскими пирамидками, знаете, такие, которые на стержень одеваются такие кругляшки, и пирамидка выстраивается. Вот каждый кружок, этот бублик, надетый на основание... Это какой-нибудь страх, допустим. Они с детства накапливаются, и такой пирамида страха. Вот можно убирать по одному кружочку сверху, то есть нашел один, нашел второй, а можно взять вообще, вытянуть стержень этой пирамидки, тогда все эти рассыпятся, и бублики, и все. Вот аналогия, которая показывает, как это все устроено в память. Это не я придумал, это система конденсированного опыта. Почитайте, система конденсированного опыта. Конденсированного опыта Станислав Гров. Можете почитать. Я это проверил, один в один работает. Находишь базовое переживание, все. Ну, я просто уже лет 10 этим занимаюсь. Я уже столько перепросмотрел. Это, я не представляю, как это можно повторять. И тогда оно все рассыпается, и ты становишься человеком, который вообще ничего не волнует. Такой пофигизм становится абсолютно. Ну, и мышление совершенно перестраивается. Ты начинаешь... Тебе такие вещи в голову приходят, вообще непонятно откуда. Вот просто как будто тебе сливают информацию, как будто поле есть, вот там все ответы есть. И ты идешь, ты даже не думаешь об этом. Вот, допустим, сегодня иду по улице, вообще ни о чем. Вот Facebook думаю. Аккаунт. Думаю, почему вот некоторые посты мои, ну, на Фейсбуке, Владимир Никонов, не набирают, ну, определенного количества лайков. Ну, просто, ну, вот интересно. Думаю, вот как Facebook определяет, кому показывать пост, кому не показывать? У него же есть какой-то алгоритм. Кому показывать мои посты, кому не показывать. Ну, в зависимости от того, читают меня или нет. И тут мысль вообще ниоткуда возникает, что люди, которые управляют Фейсбуком, они же эти алгоритмы сами настраивают, и ничего не мешает им под каждого конкретного человечка настроить свой алгоритм. Так вот, представьте, появляется человек, который неугоден, ну, к примеру, Фейсбуку или политике партии там, зарубежной. Что она может сделать? Во-первых, мало что они могут, ну, понятно, самое грубое – это заблокировать аккаунт. Это вот представьте, вы раскручиваете аккаунт, ну, не ладно, не вы, а вам его блокируют. Могут же сделать Фейсбук? Да запросто, у меня вот, у знакомых Инстаграм забанили. Просто так. А человек раскручивал, черт знает сколько. Могут Facebook забанить, YouTube забанить. Ну, могут. Но это очень так топорно, так сказать. Топорно, но могут. А что проще? Они могут просто настроить алгоритмы так, что твои посты перестанут показываться твоим друзьям. Или как-то реже, и все. И так бух. И они тебя мягенько так сольют. Могут же? Могут. А раз могут, значит, сделают. Вот и все. Откуда мне эта мысль пришла? Я вообще не хотел даже об этом думать. Просто у меня возник вопрос, а почему вот так может быть? И понял, что, а вот вообще, к чему это вообще может привести? А вот к чему это вот так может привести? К тому, что они могут регулировать видимость каждого пользователя в интернете. Кого хотят, они будут раскручивать и показывать его посты другим. А кого не хотят, они просто уведут в тень. Или, например, прохожу мимо гостиницы около моего дома, открылась гостиница, ну, как около дома, метров там в километре, например. И там люди такие шуршат, и опять мысль из ниоткуда возникает, что, ну, вообще рекламный слоган для гостиницы, ну, типа, я саму идею передам, ваше знакомство с городом начинается здесь. Ну, как-то так. То есть, когда люди приезжают первые в город, они же видят, что первое? Гостиницу. И гостиница – это своего рода такой первая начальная точка этого города, из которого остальное, весь город раскрывается. Фактически люди, которые приезжают вот в эту гостиницу, для них знакомство с городом начинается из этой точки. И вот можно было бы это как-то обыграть в рекламе. Я об этом вообще тоже не хотел думать. Ну, то, что не хотел думать, на самом деле мне интересно было получить такой вывод, такой рекламный слоган. Но он пришел из ниоткуда. Что знакомство с городом начинается с гостиницы. Вообще, конечно, с аэропорта начинается, с дороги и с первых впечатлений. Но это дальше уже так. То есть мысли начнут классные приходить. И только я сейчас вообще играюсь. Я задаю вопросы, и мне такие ответы сливаются. Прям ну, шикарные. Я прям наслаждаюсь, что я понимать начинаю многие вещи в мире. А все потому, что я перестал вот ходить по этим стандартным схемам страхов, которые крутились в моей голове. С года в год. Я их просто отследил и выключил путем перепросмотра. Все это работает. Саморазвитие, напомню, измеряется... Ну, мало же оно в денежном эквиваленте измеряется. Это первично вообще начать с чего? Сперва нужно финансовую независимость создать, чтобы деньги сами собой приходили. Это первоочередное, чтобы не думать о деньгах. А потом уже, ну или параллельно, мы занимаемся тем, что выключаем мысли. Берем их под свой контроль. И переправляем эти схемы. Мышление у человека, мозг, он пластичный. Мы разбираем детальку страха. Представьте, если вы боитесь там постоянно чего-либо, представьте, что будет, когда вы разберете эту схему, и детальки из нее, освободившиеся нейтроны, включатся во что-нибудь полезное, в творчество, например, или в зарабатывание денег. Ну здорово же. Толку от этих страхов. Вас жрут, блин, в этот момент неорганические существа ням-ням делают. А можно пустить это на благие дела. Только отслеживай, просто наблюдай за этим. Проблема в мышлении не с информацией, которая поступает на вход. Информации вокруг предостаточно. Заниматься нужно именно структурами мышления. Заниматься тем, что наблюдать повторяющиеся моменты, делать перепросмотр жизни, чтобы найти и устранить нежелательные для себя паттерны, схемы мышления. И как говорится в любой книге по успеху, измени свое мышление, и ты изменишь свою жизнь. Подтверждаю, один в один это так и есть. Измените свое мышление, и изменится ваша жизнь. С вами был Владимир Кузьмин.